Здравствуйте, дорогие читатели и зрители портала «Православие.ру». Сегодня гостем нашей редакции стал владыка Петерим. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владыка, вот мы здесь собрались с некоторыми коллегами из редакции, чтобы задать вам интересующие нас вопросы. Монахи, когда постригаются в монашество, дают три обета – нестяжание, целомудрие и послушание. Этими тремя обетами они должны достичь духовной свободы, свободы, которая необходима для спасения, для обретения Христа. Миряне, люди, которые живут в миру, конечно, обетов не дают, но и их задача тоже обрести вот эту духовную свободу, чтобы быть со Христом. Вопрос такой, как соотнести вот эти три обета, которые дают в монашество, нестяжание, послушание и целомудрие с жизнью в миру?
Ну, это же не просто обет, это добродетели христианские, да? Вот, которые должны исполнять все христиане. В большей или меньшей степени. Мы знаем, что монашеский путь – это наиболее короткий путь ко Христу. Поэтому вот этим, исполняя эти обеты в такой как бы в максимально абсолютной степени, да, или в максимальной степени, да, человек, чем больше их исполняет, тем более короткой дорогой он идет к Христу. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что далеко не все монахи в полной мере, особенно современные монахи, исполняют эти обеты, да, за что и получают нарекания. И имя Христово хулится, да, среди неверных. Вот. Но у мирян, то есть обет послушания тоже должен быть и в семье. То есть муж должен слушаться Бога, жена должна слушаться мужа, дети должны слушаться родителей. Вообще на послушании все основано, вся наша духовная жизнь. И аскетика, в том числе, и монашеская жизнь, и мирская. Да? Обет целомудрия тоже в семейной жизни обязателен. Без этого тоже никак нельзя. То есть должна быть целомудренная семья. От этого рождаются чистые дети, да? И вся семья будет свята. Вот. Ну, а нестяжание – это тоже важный обет. Хотя его исполнить в мирской жизни, казалось бы, труднее, да? Но здесь просто не должно быть такого действительно стяжательства. И мы с вами знаем примеры, да, из благочестивых семей, семей и святых подвижников, и просто благочестивых христиан, насколько они были милосердны, творили милостыню. Даже обычные крестьянские семьи на Руси, это было еще и до 20 века, до середины 20 века, вплоть даже, наверное, до 80-х, может быть, годов, до этих роковых 90-х годов. Были семьи, когда родители помогали нищим, забирали даже чуть не последний кусок хлеба у детей. Была такая вот фраза даже, я не помню, семью одну рязанскую приводили в пример. Благочестивая семья верующая, когда мать отбирала кусок хлеба у своих детей, вот, и отдавал нищим, которые проходили по деревне. Муж роптал, говорит, ты же у своих детей отбираешь. Она говорит, ничего, говорит, ртом не перетаскает. Понимаете? То есть все равно Господь и им, и ей давал какие-то элементарные материальные блага. И в то же время она еще исполняла вот этот добродетель милосердия. Поэтому миряне иногда даже бывают в большей степени монахами, чем монахи. И можно жить и в миру, как в монастыре, и семьей, будучи обремененными, исполнять монашеские обеты, что, собственно, и было на Руси в период святости, да, когда была Святая Русь, вот, когда семьи были такими небольшими монастырями в миру, когда совершался круг богослужения, когда наизусть знали псалтирь, читали ее и жили очень благочестиво, как монахи, можно сказать, по монашескому уставу. У нас сейчас часто споры происходят, это мирской устав должен быть, монашеский устав должен быть. Да? Но почему-то вот столько веков, сколько существует у нас православие на Руси, как-то у нас не было никакого мирского устава, был типикон, и миряне жили по тому же типикону. Но не может и исполнять, там сама жизнь, она как-то регулирует. Вот. Но все-таки идеал, он должен быть высокий. Мы не должны снижать вот эту планку духовных требований. Он должен быть на такой недосягаемой высоте, как и вообще все наше христианство и все наши христианские идеалы. Да, и то, что мы их не можем достигнуть, мы не должны впадать от этого в уныние. Я когда воцерковлялся и читал святых отцов, я от чтения святых отцов впадал в страшное уныние. Читая жития их, я думал, это совершенно невозможно исполнить. У меня такой был ропот внутренний. Думаю, ну куда я вот со своими слабыми силами. Вот. А потом прочитал, что это неправильно, что мы не должны вот так вот гнаться сразу за этим высотой подвига. Мы должны восхищаться этой высотой подвига, восхищаться святыми отцами, почитать их, удивляться их подвигу, ну и по мере своих немощных сил стараться, конечно, им подражать. Но не стремиться сразу на эту высоту максимальную. Все постепенно Господь делает, и их святых тоже вел постепенно. И про каждого свой промысел у Господа.
Владыка, в первом интервью для нашего портала вы упомянули об Анне Вырубовой как примере верности царской семье, а между тем она остается оклеветанной и поныне для многих. Я бы вас хотела спросить о клевете, которой часто подвергаются люди чистые, даже и святые. Почему это происходит, и почему Господь это попускает, и как к этому относиться, и как в этом разобраться, самое главное?
Ну, здесь все очень просто. Ведь сам Господь был оклеветан, и до сих пор оклеветан. Сколько на него клевещут? И иудеи, и мусульмане. Вот я в этой среде тоже нахожусь, да, в мусульманской. И вот она сейчас до сих пор идет клевета на Христа. Вот мои мальчишки, которые у меня там пономали, да, в храме, он в классе один русский, остальные все у него мусульмане. И вот он говорит, и у меня, говорит, одноклассники матом ругаются на Христа. Я говорю, какие же, говорю, они мусульмане? Если они пророка Исо ругают матом. То есть они тоже как бы не мусульмане. Но есть это. Он говорит, я, говорит, пытаюсь защитить, а они, говорит, меня бьют всем классом. Наваливаются, говорит, на меня и избивают. Такая ситуация у нас сейчас реально вот в Таджикистане. Почему я сейчас и хочу создать такой проект. У меня есть школы, наша православная гимназия там, в Таджикистане, чтобы собрать мне всех вот мальчишек, вот таких и девчонок наших, которые вот в таких классах учатся. У них нет возможности получить образование на русском языке. Русским детям нет возможности получить в Средней Азии, в Таджикистане в частности, образование на русском языке. Их отдают таджикские школы. Они не могут заплатить. Это очень дорого стоит. Это очень престижно, вот в этих русские классы попасть. И поэтому туда попадают из более состоятельных семей. А наши семьи бедные, как правило. Вот. Ну, это такой немножко вот, такая иллюстрация к вашему вопросу. Да? А что касается вот и вообще царской семьи, да, и в том числе вот Анны Вырубовой, царь пошел по пути следования за Христом. У него христоподражательный подвиг. Вот сейчас много споров идет, да, даже ересь такая появилась, да, что царь искупитель. Вот. В таком абсолютном смысле, как Христос, конечно, наш царь Николай, он не может называться искупителем, как искупитель грехов всех людей, как спаситель. Да? Но как подражатель подвига Христа, мы можем назвать его искупителем русского народа. И мы в богослужебных текстах часто встречаем такие слова по отношению к многим, как к святым мученикам. Что они как бы они подражают искупительному подвигу Христа. Они не являются в догматическом смысле искупителями, да? Но в то же время Господь милует народ, за которого предстательствует перед престолом Божьим этот царь. Христос был оклеветан, и царь Николай тоже оклеветан, еще и при жизни была вся царская семья. И до сих пор эта клевета продолжается, и это говорит о том, что его подвиг правильный. И вообще, когда вот мы, христиане, подвергаемся клевете, я сам тоже, вот, когда я заступил на кафедру архиерейскую, я совершенно был не готов к этой вот клевете, которая на меня обрушится. Я готовился к трудностям, к жаре, к тому, что все там не устроено, что приходится все начинать не то с нуля, а с минуса. Да? А клевете, я вообще про это не думал. И вдруг на меня обрушился такой поток гнусной, мерзкой, грязной клеветы, что я думаю, я поразился вообще извращенности человеческой фантазии. Вот все, что только можно было мне инкриминировать, все это писалось в листовках, все это распространялось по приходу, все это муссировалось, все это дошло до Москвы, даже до патриархии, понимаете? А я оказался растерянным. Причем я думаю, ну что, зачем я должен в этом оправдываться, когда это само по себе гнусно и грязно, и зачем в это верить вообще, и зачем это все распространять? Вот столкнулся с клеветой. То есть, когда ты делаешь какое-то очень нужное дело, особенно эти сейчас епархии образовываются, где не было никогда епископов, где все было как болото такое вот стоячее. Если бы там вот не появилось в епархии в Таджикистане, то там вообще бы никакой духовной жизни не было. То есть, там все замерло. И вот пришлось вот это все выгребать. Понимаете, пришлось все это оживлять как-то, наполнять содержанием таким вот христианским, живым, динамичным. Вот, и, естественно, я столкнулся вот с такой ответной реакцией, которая больше всего удар был нанесен по самым моим близким людям, чтобы их выгнать оттуда. Тех, которые помогут, которые самые надежные у меня были. Все, то есть именно с ними была связана вся вот эта вот клевета и вся эта клеветническая кампания. Я уже не знал, что делать, потому что настолько уже скомпрометировали их. Вот, в глазах уже даже и прихожан, что, ну что, говорю, придется вам что ли уезжать? Я говорю, не знаю уже, что делать, потому что совершенно невозможно работать в таких условиях. Вот, сейчас вся эта волна прошла вот где-то через 3 года только. Вот такой постоянно, вот 2 года ушло, 2 года на борьбу просто. но глухую борьбу с этими вот людьми, вот, которые устроили такую вот оппозицию. То есть это страшное дело, но страшное дело для этих людей, которые клевещут. Потому что единственный грех, который не прощается в исповеди, это клевета. Вот все остальные грехи, человек приходит, исповедует его, а клевету он исповедует, а она не прощается. Ты должен пойти и все, кого ты оклеветал, все это исправить. Всем к этим людям, которых ты оклеветал, должен попросить прощения. И подойти к тем, которым ты это рассказал, клевету, и все сказать: я клеветник, простите меня, это неправда. А кто это делает? Никто. Приходит на исповедь, там скажет, ну вот вроде как, кого судил, может, кого оклеветал, так вот может, кого еще. Вот эта приставка мне очень нравится, да? Может быть. А может быть и нет. Это что ж за исповедь? Или ты оклеветал, или может быть ты оклеветал. Очень часто такое бывает. Вот представь, может быть, кого-нибудь осудил, может быть, кого-нибудь оклеветал и так далее, и так далее. Но на исповеди не должно быть вот этого «может быть». Должно быть конкретно. Конкретно называется грех. И вот самый страшный грех – это, конечно, клевета. Потому что это наносится такой ущерб человеческой репутации, то, что невосполнимый. Помните у Бумарше? «Клевещите, клевещите, может быть, что и останется». И здесь тоже. То есть, да, человека потом оправдали, а вот этот вот шлейф клеветы за ним тянется. Тянется до конца его жизни. Так и будет потом. А потом все-таки где-то что-то там такое вроде было. Очень гнусный грех. И за него страшно будет отвечать те люди, которые этому верят и это передают. Мы не должны слушать. Мы очень любим верить дурному, когда что-то дурное говорят о людях. А когда хорошее – нет. Видите, вот в этом тоже поврежденность нашей человеческой уже природы и восприятие нашего. Дурному сразу верим, клевете тут же верим, наслаждаемся даже иногда. Ох, вот он вот хуже, чем я оказался. И как-то у нас вот внутри, на таком глубинном уровне подсознательном, вот это все равно есть. У всех есть практически. Редко мы найдем человека, который бы в глубине души как-то вот не утешился тем, что кто-то вот хуже его все-таки. А все вот это же гнусное устроение свое, это же надо тут же замечать, и вот в чем нужно исповедоваться. И не может быть. А вот что, да, вот конкретно я вот такой, такой, такой. И про себя. Мы должны с собой бороться. Вот на себя мы можем клеветать, пожалуйста. Вот что хочешь, можно про себя выдумывать. И говорить, что мы такие-сякие, да, но не на других. Поэтому вот это очень важно. То есть это все, это говорит о том, что правильный подвиг. Что если на человека клевещут, значит, все правильным путем идем. И то же самое церкви касается, не только конкретных людей. Если нашу церковь клевещет, значит, мы еще правильно. Значит, у нас церковь правильное устроение имеет. То есть, вот если бы не клеветали, только восхваляли бы все нас, вот тогда что-то не то, надо было бы задуматься. Горе, когда вам говорят добро все люди, да, помните евангельскую эту фразу? То есть, это горе тем, которые все хвалят и все признают. А когда клевещут, это как раз хорошо, поэтому это не должно нас удивлять и озадачивать.
Владыка, хотелось бы поговорить с вами о чувстве вины. Регулярно наш портал поднимает тему абортов. И очень многие женщины в комментариях своих признаются в том, что они совершили аборт. Они не знают, как им дальше жить. Они так и пишут: я совершила убийство. Что мне теперь делать? У меня охватывает полное чувство отчаяния. Вот что бы вы могли сказать этим женщинам, которые испытывают незаживающее чувство вины?
Ну, у нас нет такого греха, который бы не прощался. То есть любой грех прощается, если человек в нем кается. Конечно, аборт – это страшный грех. И здесь тоже нужно различать и спрашивать, как человек делал грех, это в ведении или в неведении. Потому что большинство женщин, особенно вот советского периода, да, все-таки они не знали, что такое аборт. Их обманывали, им говорили, что это просто зародыш, что души у человека нет. И вообще как-то такая была идеология атеистическая, они и неверующими были. Конечно, это есть какое-то оправдание отчасти, да, но все равно это не отменяет наказание. И женщина, которая сделала аборт, она обрекла себя на несчастную жизнь до конца. Понимаете, то есть у нее не будет никогда счастья. Вот в той полноте, в той мере, в которой оно должно было быть, и которую Господь ей должен был даровать. У нее вот эта пожизненная эпитимия, она на ней уже лежит после первого же аборта, не говоря уже о всех последующих. Вот. И вот этой своей жизнью она, конечно, будет искупать этот грех, как бы невольно даже будет искупать. Но в то же время должны быть ее добровольные подвиги. Это в первую очередь милосердие. Хорошо очень брать таким женщинам каких-то сирот из детдомов, да, если у них силы на это есть. Все равно нужно на силы рассчитывать. Если нет сил, то не надо надорваться. Но есть и другие подвиги. У нас сейчас в церкви очень много социальной работы. Вот у меня тоже, например, в Душанбе. Мне нужны волонтеры. не просто люди, которым я плачу зарплату. Да, у меня ограничены очень, например, средства, чтобы платить зарплату. Я плачу только ключевым каким-то таким сотрудникам, которые основную работу несут. Но нужны волонтеры. И как раз вот женщины, которые сделали аборты, заниматься социальной работой или просто помогать церкви, там, даже храм убирать, заниматься какой-то катехизаторской работой, если она прошла там катехизаторские курсы. То есть быть активной прихожанкой. И вот таким образом она будет искупать свой грех, принося пользу. Вот. И будет от этого получать удовлетворение, и совесть ее будет успокаиваться. А если она будет просто сидеть и унывать, и отчаиваться, и ничего не предпринимать, и бояться пойти на исповедь и так далее, то есть в такое себя вгонит состояние полного уныния и бездействия, ну, ничего хорошего это не будет. То есть вот есть выход. Всегда выход из какого-то тяжелого положения – это деятельность. Это работа, даже просто работа. Вот. Мы знаем, когда мы выполняем добросовестную работу, у нас чувство удовлетворенности, радости, веселья, хотя мы даже устаем. Вот. И здесь то же самое. То есть пусть они идут, занимаются социальной работой. Сейчас есть социальное отдело при любой церкви. Есть социальные работники, какие-то сестричества, братства и так далее. А причем мы почему-то очень всегда как-то однобоко подходим к этой проблеме, обвиняя женщин в аборте. А мужчины бывают чаще более виноваты, чем женщины. Потому что от хорошего мужчины, от надежного мужчины женщина никогда аборт не сделает. Женщина делает аборт или когда ее вообще бросили, да? Или когда у ней муж, который сам обузой на ее шее висит. Вот это так, когда она не может вытянуть этого второго там ребенка или еще. Из-за этого основная масса абортов сделана. И ответственность за эти аборты в большей степени на мужьях, а не на женах. А мужчины наши вообще в этом не признаются. Они вообще за собой этой вины не видят и не чувствуют. Вот кто должен каяться, потому что они будут отвечать больше, чем женщины за эти убийства. А многие даже и не знают, сколько от них абортов женщин-блудники. Мужчины не знают даже, сколько абортов от них понаделано. Но отвечать за это будут.
Владыка, вот такой вопрос. Даже, может быть, немножко даже излишний он жизни. Я когда исповедуюсь на исповеди своему духовнику, каждый раз он мне дает совет, самый главный совет, что ты должен возлюбить Христа всем сердцем. Христос должен для тебя стать центром жизни. И тогда ты сможешь преодолевать и грехи, и страсти, и жить ты сможешь по-христиански. Действительно, вот Христос сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь». И Христос должен для нас стать центром. В нашей суете каждодневной мы делаем добрые дела, мы делаем хорошие, большие проекты, иногда даже действительно, может быть, нужные. Мы делаем что угодно, но очень часто забываем о Христе, о том, что Он должен стать центром всего, и с Ним мы должны соизмерять всю нашу жизнь. Вот можете сказать, что такое, вернее, как жить так, чтобы Христос был для нас центром нашей жизни?
Вот то, о чем вы говорите, да, такой христоцентризм, это отличие православия от всех других религий и конфессий, в том числе от католицизма, от протестантизма, где как раз вот все эти добрые дела, все что угодно, только не Христос. Хотя на устах у всех имя Божие. Все говорят: «Господи, Господи», да? Но не все, кто говорят: «Господи, Господи», будут в Царстве Небесном, да? А вот православие, оно именно и есть такое христоцентричное, оно само по себе. И если мы будем по-настоящему православными, вот, то у нас Христос будет в центре нашей жизни. А вот почему многие люди, сейчас вот такая волна пошла, оттока той интеллигенции, которая в 80-е, в 90-е годы воцерковлялась. Потому что они пришли в церковь не за Христом, а по каким-то другим побуждениям. Они не Христа искали в церкви, а искали какого-то комфорта, искали какой-то оппозиции советской власти, чего-то другого, да, искали какой-то хорошей компании, может быть, да, или просто это было модно, то есть все что угодно, только не Христос. Такие люди часто соблазняются, когда приходят в церковь, тут же на них налетает какая-нибудь бабушка агрессивная. Вот они сразу думают, что вот в церкви православной все вот такие, и начинается осуждение тут же, и начинается отторжение. Я лучше, вот я в храм ходить не буду, зачем мне нужен храм, и так далее, и так далее. То есть люди Христа не ищут. Если человек искренне ищет Христа, он его находит, и он тут же становится центром его жизни, сразу же. Вот такие примеры интересные. Это вот как раз из исламского мира, когда человек, будучи вот совершенно в другой среде, вдруг бросает ей вызов и становится христианином. Вот у него Христос становится прямо в центре его жизни. Все, то есть для него он рискует свою жизнь. Все святые мученики, которые... Вот смотрите, когда мучили мучеников, да, были свидетели их мучений, они тут же становились христианами и тут же принимали мученический подвиг, даже не будучи крещенными, крестились кровью. Да? Вот, сразу становились мучениками, сразу восходили на вершину христианства. И здесь тоже мы не должны как-то думать, что вот сейчас мы постепенно станем христианами. Там, или как-то вот, да, все это важно, добрые дела и социальная работа, про то, что вот мы говорили, это очень важно, но это все-таки все вторично. Главное настолько сразу изменить свою жизнь, вот после обращения ко Христу. Вот что такое крещение, да, когда происходит, если человек не крещенный, во взрослом возрасте, имеется в виду сознательном крестится, да, принимает крещение, особенно если после греховной жизни. Вот до этого грех полностью обладал человеком, он был рабом греха. Он вот, грех его влек, как раба, и он совершал этот грех. Любой, кто каким грехом, блудника, блудить вел, он не может блудник сопротивляться, у него нет сил. Пьяницу он вел пить и так далее, и так далее. То есть сколько у нас там грехов, да? Человек принимает крещение сознательно. Он понимает, что у него нет сил перестать быть блудником, перестать быть пьяницей, перестать быть матершинником или курильщиком или так далее. Да? Те вот эти зависимости, от которых или наркоманом даже трудно избавиться. Но с момента крещения или покаяния, да, которое второе крещение, вот грех переходит на периферию сознания человека. Он уже освобождается, он получает свободу. И грех уже такое искусительное действие имеет со стороны. Он его будет соблазнять, человек, но у человека уже есть силы сопротивляться этому. И вот многие, те, кто каялись, те, кто получали крещение, они чувствовали эту силу, божественную эту силу. То есть Христос стал в центре твоей жизни. И главное вот это не утерять. Опять не стать рабом греха, не возвратиться на свою блевотину, потому что там еще худшее будет рабство, еще большая зависимость, еще больше будет вот этих вот канатов, которые будут тебя тащить в эту греховную жизнь. Дорожить этой свободой, которую человек получил. И постоянная борьба. Это не то, что вот мы покрестились, и все, и мы тут же стали святыми. Тогда бы все покрестились сразу бы. Если бы такой легкий путь был к спасению у нас бы, но все бы покрестились бы и радовались бы. И был бы у нас такой протестантский рай, как на картинках изображается, с кошечками, с собачками, со зверюшками, с птичками. Вот, у нас такого нет. У нас борьба такая, причем суровая, до семи потов, до конца жизни. Мы должны бороться с кем? Сами с собой, со своими этими страстями, которые вот с момента крещения, с момента покаяния уже имеют искусительное только действие. Мы уже не рабы. У нас есть свобода, и очень радостно почувствовать эту свободу и вести эту борьбу с самим собой.
Владыка, в Писании сказано, что в последние времена крестятся, возможно, избранные. И, в общем, логично предположить, что это будут не только миряне, но, возможно, даже, страшно сказать, священники и даже архиереи. На всякий случай спрашиваю, вдруг доживем. Каким образом не увлечься за теми, кто прельщен?
Понятен вопрос, но у нас был пример. Вот мы, которые живем в начале 21 века, да, должны обращать свой взор на начало 20 века, когда как раз прельстились и избранные. Когда была волна обновленчества, когда вот эти все революционные идеи были внедрены в массы, и многие из духовенства, большинство духовенства, в том числе и священноначалье, в той или иной мере разделяли эти революционные идеи, особенно идею свержения самодержавия. Мы все говорим, вот прельстились и избранные. И потом, какой ценой они это все поняли, да? Оказавшись в ГУЛАГах, на Соловках. Здесь яркий пример как раз вот священномученика Илариона Троицкого, которого здесь почитается, да, и мощи которого здесь находится в Сретенском монастыре, который изрек эту знаменитую фразу, да, «самодержавие на погибель себе». Я там уже не помню там и продолжение, но смысл был в том, что вот столько лет вот оно мучило Россию, да. Вот. И потом тот же священномученик Иларион на Соловках сказал знаменитую свою фразу, что Господь из рыбарей сделал апостолов, а теперь из апостолов, то есть из святителей, да, сделал рыбарей. То есть горьким опытом своей жизни они прочувствовали, что это за свобода, к которой они стремились. Свобода от царя, свобода от самодержавия. То же самое будет и при Антихристе. То есть будут такие соблазны, вот, разобраться в которых будет очень сложно. Но Господь, так как Он спас новомученика, как Он обратил это зло в добро, целый сон новомучеников, никогда на Руси столько святых сразу не было. Вот, то же самое будет и в последние времена, когда вот говорят, что прельстятся и избранные. Там же не сказано, что они погибнут, избранные. Надо очень внимательно читать Священное Писание. Написано, что прельстятся. Ну, и прельщенных Господь тоже спасает. И спасать уж тем более в это последнее время, да, будет всех. И будет до конца, и всеми способами, и средствами. Вот. Но если доживем, не дай бог, конечно, до этих последних времен, то мы увидим, как это будет происходить. Но вот этот пример новомучеников, эти уроки, которые нам дают новомученики, мы должны очень хорошо усвоить и изучить, чтобы не повторять тех ошибок, которые были. Тогда уже пошла эта информационная война, и сейчас тоже она продолжается, идет. Вот. И чем дальше, тем она изощреннее и тоньше, вот эти все подвохи, соблазны происходят. Но мы должны быть как-то так на страже. И молиться новомученикам, потому что они будут нам помогать. Мы же, опять же, скажем, мы связаны с теми святыми, которые жили по времени ближе к нам. Это новомученики, исповедники российские. И они имеют дерзновение, то есть как цепочка вот идет, так же мы последним звеном держимся за тех, кто самые последние жили. И больше всех должны обращаться к их опыту. Вот. И они, пройдя вот эти искушения, преодолев их, искупив свои даже и заблуждения, какие-то грехи вот этим подвигом исповедничества и мученичества, они имеют дерзновение перед Богом и нам тоже помогать. Поэтому мы к ним должны в первую очередь обращаться. И будет такая помощь, будет вразумление. И, как говорил кто-то из отцов, при Антихристе погиб не только тот, кто погиб бы и без Антихриста. Поэтому не надо все на Антихриста валить тут.
Владыка, симптом нашего времени – это депрессия и стрессы. Вот как бороться со стрессом, с депрессией, ну и, опять же, со связанными с ними с отчаянием?
Вот депрессия – это вообще как не православное слово, да? Православное – наш такой христианский аскетический термин – это уныние. Вот. Уныние, оно происходит от безверия. Вот сейчас молодежь, она поголовно поражена этой депрессией. У меня знакомые мои, даже близкие люди, да, вот, находятся в депрессии. Хотя вот, пожалуйста, у них родственник, близкий родственник, епископ. То есть, казалось бы, вот спроси меня, обратись ко мне, вот помощь. Я готов тут же, вот как вот с вами сижу, разговариваю с ними, тоже еще больше времени посвящать и беседовать. Ни одного вопроса. Не могут прочитать ни одной моей статьи на православие.ру. Вот читает множество людей, а мои самые близкие родственники, молодые, они не могут. Им дают эту статью, она не может ее прочитать. Вы понимаете, что происходит? Но при всем при этом йога, какие-то восточные вот эти все учения и так далее, и так далее. Я вот этих женщин молодых и не молодых, которые занимаются йогой, называю бабы-ёжки. Понимаете, вот с какой стати наши русские тетки полезли в какую-то йогу? Ну, это не наша, вообще не наша. Идите в православие, идите в храмы. Вот вам помощь. Зачем заниматься этой йогой и снимать таким образом депрессию? Да вы еще худшие уныние себя загонять будете. Еще больше проблем. Им кажется, что-то там, вот давно я йогой не занималась. И поэтому я в депрессии. Вот они сидят в этих социальных сетях и друг с другом вот делятся. Когда это сходило на йогу на свою, когда-то она, ну и что? А вот с ними рядом храм православный, полно храмов. Там помощь нужна этих молодых людей, специалистов, которые классные специалисты, которые могут и православных журналистики тоже работать, и газеты издавать, и чего угодно. И пять языков знают, причем экзотических, каких-то вот, там вот и урду и так далее. Пушту, вот эти все, которые у меня там. Понимаете, и вот сидят в унынии. И я ничего не могу с этим сделать. Пока человек сам не обратится и не пойдет, и не захочет чего-то, не начнет искать Христа, да, вот как мы говорим, бесполезно, ему хоть вот плешь все проешь вот рядом, как вот проесть Святогорск, хоть Нил, говорит, вспять поверни, они не поверят. Настолько вот важна вот эта свобода, которая у нас есть, и вот этот выбор, который мы делаем. Вот я когда стал верующим, у меня уныния вообще никогда не было. Искушения были, уныния не было. Вот такой депрессии никогда не было. Все эти депрессии прекратились, они остались в той жизни. Может, еще уже впереди ждут меня, я не знаю, какие-то как особое какое-то попущение Божие. Да? Вот. Но вот сколько я вот священным, Саня, да, в епископ, очень много трудностей пережил. Казалось бы, должен был там, в Таджикистане, дойти до отчаяния даже, или до уныния. Нет, уныния не было. Понимаешь, что да, это трудности, но понимаешь, что Бог в самый трудный момент, Он близок к тебе, Он рядом с тобой. Вот. И поэтому всем молодым людям, которые вот находятся в депрессии, я просто советую, вот рядом с вами храм православный, рядом с вами священники. Сейчас много образованных, молодых, интересных священников. Да и духовно опытных тоже священников много. В Москве уж тем более. Вот обращайтесь к ним, идите туда, несите эту свою тяжесть, этот свой груз и оставляйте его там. Господь только от нас это и требует. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. И прекратится эта депрессия сразу же.
Владыка, мы все призваны быть воинами Христовыми. Кто такой воин Христов для современного мира?
А тут нет разницы во времени. Он всегда был, как вот начиная от времен Христа и заканчивая. То есть это человек, который борется со своими собственными страстями, который отсекает, который совершенствует самого себя в первую очередь, да? А потом он знает, как помочь другим. То, о чем говорил преподобный Серафим Саровский, его сейчас эту фразу иногда так даже для простоты переиначивают, да? «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». А у нас принято говорить «спасись сам», что не совсем как бы правильно, да, такой какой-то элемент эгоизма, но зато понятно, «и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть сначала помоги себе, стяжи этот дух мирный, и люди к тебе как-то потянутся, и ты многих приведешь ко Христу, и они спасутся вокруг тебя. То есть вот это воин Христов. То есть научиться сначала бороться со своими страстями. То, что и читается, например, вот это апостольское зачало, помните, да, при постриге в монашество, да, облекись в оружие правды, возьми щит меры, обуйся в обувь праведности, да, своими словами передаю. То есть вот эти добродетели стяжать нужно. То есть и монашеский подвиг вот в этом отношении, он, как мы, с чего мы начали с вами, да, наиболее совершенный, как воин Христова, да, в собственном смысле, это монахи, конечно, это такой авангард. Да, но и все остальные миряне тоже должны исполнять заповеди Божии, в первую очередь, да, но вот заметьте, да, богатому юношу, что Господь сказал, да, для того, чтобы просто спастись, исполни заповеди, а для того, чтобы стать совершенным, раздай все и следуй за мной. То есть это уже призывался человек на апостольский подвиг. Почему и такое осуждение он получил от Господа? Он отказался быть апостолом, этот богатый юноша, хотя Господь призывал его на этот великий путь. Не всех он призывал, многих он говорил, что не надо. Иди там вот туда, иди, помните, да, там отправлял, не говорил, не следуйте за мной. А этого богатого юноша, возлюбив, он посмотрел на него с любовью, то есть он понял, что он действительно чистый, добродетельный, исполнил заповеди, все, что он достоин быть апостолом. И вот ради земных благ, ради богатства этот юноша отказывается. В чем и трагедия? Многие не понимают это евангельское зачало. А здесь именно грех в том, что человек отказывается от следования за Христом по пути апостолов, на самое высокое призвание. Это касается и нашей современной жизни тоже. Когда человек отказывается быть священником, когда его призывает Господь, когда иеромонах отказывается быть епископом, такое часто у нас бывает среди как раз благочестивых, вот эти как раз богатые юноши иеромонахов, да? И я уже про это тоже писал у вас как раз на православии.ру, о том, что не надо потом роптать о том, что у нас какие-то плохие, дурные священники или тем более епископы, да, или вообще просто сотрудники храмов. Вот люди добродетельные, чистые, должны соглашаться работать в храмах. Не осуждать вот те, которые осуждают, а идти и работать, и потянуть эту лямку. Это тяжелый, то есть труд. Вот ты хороший такой, весь такой добродетельный, весь правильный, не икуменист и так далее, да? Как у нас сейчас любят епископат обвинять. Меня тоже, кстати, обвинили, что я там с мусульманами, там по необходимости мне приходится, конечно, дружеские какие-то контакты устанавливать, встречи и так далее. Я уже икуменист. Оказался на одном из таких суперправославных ресурсов вот, в интернете. Вот, пожалуйста, давайте вы начинайте, идите, работайте на этой Неве Христовой. То есть всегда было жатвы много, а делателей мало. И у нас то же самое. Вместо того, чтобы ругать, грязью поливать церковь, помогите, работайте. Особенно таких епархий, как моя.
Владыка, ну и в заключение мы просим, дайте какое-нибудь пожелание нашим читателям, да и нам, редакции, наверное, тоже.
Ну вот то, о чем мы с вами говорили, да, во-первых, чтобы не унывали ни при каких жизненных обстоятельствах, чтобы не забывали, что мы христиане, вот, чтобы были такими истинными воинами Христовыми, в том числе борясь с тем же вот и унынием, да, и с теми обстоятельствами жизни, которые у нас есть, и, собственно, которые для нас наиболее спасительные. Вот Господь попустил нам эти обстоятельства для нашего спасения. Не для того, чтобы нас в уныние вогнать, чтобы нас погубить или еще что-то, а именно для того, чтобы спасти. Надо всегда это понимать. Вот. И монахи пусть трудятся на монашеском поприще, семейные пусть семью созидают, такой благочестивый. Сейчас очень тяжелый семейный подвиг. Это совершенно невозможно без помощи Божией воспитать правильно детей. Потому что враг рода человеческого забирает детей. Сколько для них соблазнов, для них будет подвиг очень большой для этих детей, которые сохранят веру в нынешних условиях. огромный подвиг. То есть вот для них и соблазны величайшие, и в то же время подвиг. Сопротивление этим соблазнам тоже велик. И награда будет большая этим вот христианам. Поэтому дай Бог нам про награду особо не думать, но чтобы всем спастись и в разум истины прийти.
Владыка, благодарим вас за то, что вы были гостем нашей редакции.
Я вас благодарю, спасибо вас. Приглашайте еще меня. Всегда рад. Тем более такое шикарное здание у вас. Уходить не хочется от вас. Сейчас еще посмотрим тут все ваши красоты. Спасибо вам.